Луар видел неподвижную тень на ворсистом ковре. Потом тень укоротилась и расплылась. Отец переставил светильник. Жалобно звякало оконное стекло под порывами холодного ветра. Луар вспомнил свою бешеную скачку и изумился. Ледяной ветер в лицо, постоялые дворы. Вот он приехал. Вот. Наверное, надо было обернуться, но он стоял, опустив голову. А перед глазами без остановки неслась навязчивая лента дороги. Пучки пожухлой травы, голые стволы, голые поля, бесконечные, будто намалеванные на боках вертящегося барабана. «Как мама?» — спросили у него из-за спины. Луару захотелось кричать. Вместо этого он подошел к мягкому креслу и, скорчившись, опустился на его край. «Она здорова?» Луар сидел, марая дорогой ковер мокрыми дорожными сапогами. Теперь он ощутил, как гудит спина, как горит обветренное до мяса лицо, как соднят черные губы. Перед глазами у него безостановочно прыгала дорога. «Сынок!» В голосе отца скользнуло нечто такое, что заставило Луара выйти из болезненного оцепенения. Он поднял голову. Отец стоял посреди комнаты, и левая рука его непроизвольно терла правую. Луару почему-то показалось, что отцу хочется стереть с ладони след от прикосновения к его сына плечу. «Сынок», — повторил отец глухо. Луару померещилась угрюмая усмешка. «Она здорова», — сказал Луар. «Она...» Он вдруг увидел себя со стороны, совсем отстраненным холодным взглядом, скорчившийся человечек на краешке мягкого кресла. Также холодно, отстраненно он слушал слова, которые с трудом слетали с его же запекшихся губ. Отец молчал. Глаза его на бледном костяном лице становились все больше, пока Луар не увидел в черном зрачке собственного отражения. Тогда он замолчал. Отец выпрямился. Покачиваясь, как пьяный, прошелся по комнате, остановился перед столом, склонил голову к плечу и сосредоточенно сунул палец в огонек свечи. «Тария!» — сказал он шепотом. «Тария!» Пламя облизывало его палец с двух сторон, чтобы затем сойтись в единый огонек и устремиться к потолку. «Тария!» Пламя неподвижной красной точкой стояло у Эггерта в глазах. «Папа!» — шепотом сказал Луар. «Прости ее!» Отец накрыл свечку ладонью, огонек треснул и погас. «Ты простил?» Луар удивленно молчал. Он не задумывался над тем, должен ли он кого-то прощать. «Она... я виноват. Ей...» Отец тер ладони, размазывая копоть, и еще больнее. «Хотя трудно представить, но... чем мне... а мне?» — удивился Луар. В большом обеденном зале завели нестройную, но дружную и громкую песню. «Извини», — выдохнул отец. Луар смотрел теперь в его широкую спину. Из-за плеча выглядывал кудрявый мальчик с портрета. «Извини, но... ей невозможно видеть тебя. Ты с каждым днем все больше похож на отца». Застольная песня прервалась молодецким хохотом. Под окном хрипло протрубил рожок. Издалека ответил другой. Патруль объезжал спокойные улицы спокойного города. Кудрявый мальчик с портрета улыбался лукаво и безмятежно.
«На кого?» — тихо спросил Луар.
Эггерт застонал сквозь зубы и обернулся. Луар встретился с ним взглядом и подался назад. «На своего отца. На Фагирру, служителя ордена Лаш, который пытал твою мать». Внизу тяжело хлопнула дверь. Гости разъезжались, так и не дождавшись хозяина и не жалея об этом. Ржанула чья-то лошадь, Кто-то выругал лакея, и снова смех, пьяная похвальба. Луар смотрел, как распрямляются ворсинки ковра на месте, где секунду назад стоял Эггерт Соль. Он понял сразу и сразу поверил. За плечами у него уже были безумные глаза матери, холодная пьяная ночь и бешеная скачка за ускользающей надеждой. Ворсинки распрямились, как распрямляется трава, как зеленый луг, где тьма стрекоз, где бродят вверх-вниз красные с черным жучки, где так приятно лежать на спине, раскинув руки, глядя в облака. И он лежал на спине, раскинув руки, а рядом, за стеной травы, играли и баловались его родители. Зеленые метелочки стелились, пригибались к земле, чтобы потом медленно распрямиться. Черные волосы матери сплетались со стеблями, с длинными острыми листьями, с желтыми, как пуговицы, цветами. Отец смеялся, ловя ее запястье, опрокидывая в зеленое месиво трав и падая сам, сплетая со стеблями уже свои светлые, как у Луара, волосы. Луар бездумно улыбался и смотрел, как у самого его лица вьются по бесконечной невидимой спирали две красно-черные, будто атласные бабочки. Отец и мать кружились в плотном, почти осязаемом облаке. Маленькому Луару казалось, что это облако пахнет, что у него дурманящий запах пыльцы. Он лежал и смотрел в голубое небо, украшенное склоненным стебельком и желто-зеленой гусеницей на его вершине. Ему представлялось, что гусеница — пряжка на небесном платье. А потом, сквозь стену трав, протянулись две руки. Одна тонкая, белая, с прозрачными ниточками вен, другая жесткая, сильная, загорелая. Одна рука легла Луару на лоб, другая деловито почесала его за ухом. Отец и мать, оказывается, держали в зубах каждой по травинке. Не говоря ни слова, Луар сорвал пушистую метелочку и тоже сунул в рот. Облако накрыло и его тоже, будто одеялом. Они лежали в траве, и подушкой Луару служило плечо матери, а ложем — спина отца. Бесконечная песня кузнечиков и чей-то заблудившийся поросенок на краю поляны. И небо. Луар поднял глаза. Вместо облаков был высокий сводчатый потолок. На потолке снова лежали тени его и отца. Отца. Мир не излечился. Мир вывихнулся окончательно и утвердился в этом противоестественном положении. Чтобы не свихнуться вслед за ним, Луар снова увидел себя со стороны и подумал, что хорошо бы умереть, упасть лицом в ковер. Но тот же отстраненный холодный рассудок подсказал ему, что он не умрет. От этого не умирают. «Как ты узнал?» — услышал он собственный мертвый голос, голос со стороны. Его собеседник молчал. «Кстати», — подумал отстраненный Луар, — «как мне его теперь звать? Просто Эггерт? Господин Эггерт?»
«Я похож на него, да? Я похож?» «Я виноват», — глухо сказал тот, кто был Луаровым отцом. «Но я видеть тебя не могу, мальчик мой. Прости, денек, я не могу».
С наступлением холодов мы перебрались на постоялый двор, в комнатушке под самой крышей, где скрипел прямо под маленьким окошком флюгер соседнего дома. Стонали рассохшиеся половицы и сочно переругивались горничная с кухаркой. Местный конюх в первый же вечер полез Гизине под юбку. Лобастер припроводил его на задний двор, и присутствовавший при разбирательстве муха сообщил с удовольствием, что теперь надолго. Конюх действительно надолго исчез с наших глаз, но конюх — это всего лишь конюх. Мне было тяжелее. На меня положил глаз хозяин гостиницы. Невысокий, щуплый, с острыми, как у кузнечика, коленками, лысоватый и хитроглазый хозяин проигнорировал прелести пышногрудой Гизины. Я все чаще ловила на себе лукавый, острый взгляд его маленьких черных глаз.